В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Вадим Трухачев, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Здравствуйте, Вадим Владимирович.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем про все, про Центральную и Восточную Европу. И, кстати, про Стамбул я предлагаю начать в контексте роли европейцев в этом действии, потому что, насколько я понимаю, в нашей логике Стамбул второй – это продолжение неудавшегося Стамбула первого, даже если смотреть по составу участников. А для украинцев это что, повод опять проконсультироваться с европейцами и как бы ничего не продемонстрировать?
Ну, примерно так. А для самих европейцев это, пожалуй, Минск-3. Вот в лучшем случае. Серьезно? Для нас они это воспринимают как Минск-3, как возможность прогнуть
кого?
Россию. Прогнуть Россию на сей раз окончательно. Вы просто, знаете, вот я себе поймал на мысли, да, что говорят «Стамбул, Стамбул, Стамбул», а я слежу. Тираны, тираны, тираны. За тем, что происходит в Албании.
Да, там же параллельный какой-то саммит проводится Европейского политического сообщества, как это Макрон громко назвал. То есть я правильно понимаю, что нужно эти два мероприятия в контексте рассматривать?
Естественно. Причем очень показательно, что это проходит параллельно с тем, что мы ведем переговоры в Стамбуле, они собрались в Албании. Да, страна эта редко у нас мелькает.
Абсолютно вообще не
вообще.
Многие даже не знают, что там, какая столица. Столица Тирана, если что.
Да. А между тем, одна из самых антироссийских стран в мире. Ну, албанцы имеют давние неприязненные отношения с сербами, поэтому здесь вполне логично. Огромное количество албанцев из Албании, из Косово, из Северной Македонии воюют в рядах ВСУ. Наш генштаб приводил данные, что если вот их всех соединить, чуть ли не пятый в общей сложности иностранный контингент в рядах ВСУ получится.
Это албанцы.
Албанцы. Если вот суммировать албанцев, албанских, косовских и македонских, получится пятый, ну, может быть, шестой по численности
это
контингент.
Это для них идея идти в наемничество на Украину против России воевать или статья дохода?
Я думаю, что это одно другому не противоречит. Это и то, и другое. Плюс ко всему, в Албании очень сильно английское влияние.
Угу.
Сильно турецкое влияние, очень много, большая албанская община в Турции, причем это из тех, кто убежал с Балкан после того, как Россия потеснила оттуда Османскую империю, так что там хвост длинный.
Но зачем этот саммит, в принципе, в Албании проводится, и опять же, почему он проводится параллельно со Стамбулом? Чтобы что?
Тем самым они дают понять, что они на переговоры, действительно на переговоры с Россией не готовы, на уступки не готовы. Они готовы только прогибать. И разговаривать с нами они готовы только на языке ультиматумов. Ну вот что оттуда сегодня льется, да? Мы введем полное торговое эмбарго. Понятно, что не введут. Понятно, что это пустой треп.
Но напишут об этом.
Ну, по крайней мере, они это обозначат.
Так. А почему это, как вы выразились, пустой трёп?
Ну, потому что не могут они себе позволить полностью прекратить торговлю с Россией.
Но там 65 миллиардов евро осталось, теоретически. А что они, убедят венгров, закрутят им гайки, словакам, итальянцам и австрийцам?
Но дело в том, что свои барыши на торговле с Россией имеет даже далекая Португалия.
Посредничество?
Ну, какое тут посредничество? Не посредничество в том смысле, что через Испанию и Португалию наш СПГ дальше по Европе.
Ну, да.
В этом смысле посредничество.
А зачем тогда они делают эти заявления? Чтобы что? Все же понимают.
Для того, чтобы градус поддержать антироссийской истерии внутри самой Европы, ну и показать, какие они крутые. Плюс показать нам, что всерьез говорить они с нами не готовы.
А почему они просто не за это? Мы отказываемся вести какие-то переговоры. Вообще.
Дело в том, что для них Россия – это проигравшая страна. Вот у нас.
Еще ничего не произошло, а уже проигравшая страна.
В 91-м году она проигравшая страна, и с тех пор. Поэтому то, что Россия, вот я сейчас воспроизвожу их логику, пытается рыпаться, это чистой воды реваншизм, а с реваншизмом, а с реваншистами разговор должен быть короткий.
Но у них не получается короткого разговора. Более того, еще вспоминается фраза, тут кто-то тоже вспоминал фразу маршала Жукова, что мы одержали победу, но они нам этого никогда не простят.
Есть
такое. Оттуда тоже тянется.
Оттуда тоже тянется подавляющее большинство европейцев, за исключением сербов и греков, это в той или иной степени потомки коллаборантов. По большей части пассивных, да, но тем не менее, да, они нам этого не простят. Они не простят, что Россия, пусть и в форме Советского Союза, установила контроль на Третью Европу.
Угу.
Что касается того, прогнут или не прогнут, вот бабушка надвое сказала.
Там интересен же еще состав участников, потому что там, да, страны Европейского Союза, 27 штук, и плюс еще оказалось среди них Армения, плюс Армения, Азербайджан, Турция, Украина, Грузия.
А что удивляться? И Сербия там.
И Сербия там, да.
Да, куча, что удивляться. Турция – член НАТО, имеющий очень сложные с нами отношения. Очень сложные. И противоречия у нас начинаются в Киргизии и заканчиваются в Боснии.
Но при этом переговоры в Стамбуле тоже интересно.
Ну, это мы рассматриваем как продолжение того, что было. Хотя Турция, на мой взгляд, не самая удачная площадка. Вообще не могут проходить переговоры в странах ЕС, НАТО и НАТО в любые. В Венгрии не могут, в Словакии не могут, в Австрии не могут, в Швейцарии не могут, хоть это и не член ни Евросоюза, ни НАТО, но тесно с ними сотрудничает, и санкции против нас ввели.
Но, видите, Трамп сам себя как посредник позиционирует, хотя странно быть посредником, когда ты с одних не снимаешь санкции, а против других не вводишь.
Ну, вот о том и речь. Ну, какой это посредник? Это, на данный момент это более умеренная часть Запада. Наряду, например, со Швейцарией.
А почему так? Ну, как бы вот кто, как это, все сигналы значат, позиции значат, страны, где проводятся саммиты, тоже значат, но при этом все едут и что, делают вид, что говорят? Говорят, используют шансы, и как это назвать?
Создают видимость деятельности. Я бы это так назвал. Вообще, зачастую, да, международная политика – это имитация бурной деятельности. Угу. Вот сейчас вот то, что происходит и в Стамбуле, и в Тиране, я бы назвал имитацией бурной деятельности. Ну, а то, что туда приехали представители всех стран Закавказья, ну, что удивительно. Грузия давно, в общем, находится под контролем Запада. Азербайджан полностью находится под контролем члена НАТО Турции, отчасти Британии. В Армении уже очень значительное влияние США и Франции. Поэтому угу. Что здесь удивляться?
Но проводится этот саммит в Тиране, потому что вот Европейское политическое сообщество, да, саммит Европейского политического сообщества, это организация симулякр Европейского Союза, это какое-то ответвление для Макрона, чтобы спозиционировать себя как неформального лидера европейцев или про что
ну,
это?
Ну, Макрон пытается. Петух. Ему не дает покоя то обстоятельство, что в плане аппаратного веса он значительно уступает нынешнему генсеку НАТО Рютте. Вот, кто, если уж говорить о какой-то личности, я у вас в эфире, кстати, по-моему, тоже это говорил, вот личность в Европе, да, имеющий наибольшее влияние и наибольший вес.
Рютте. Ну, потому что он очень опытный аппаратчик, у него связи везде вообще со всеми.
Конечно.
И он вот это вот
и он не умеет. Говорит глупости, он не занимается позерством, он действительно хороший аппаратчик, человек умный. Как говорится, человек умный, да, враг, но надо признать, что человек умный.
Ну, хорошо, а вот эта аппаратная логика, она же хороша, наверное, внутри сообщества, но не очень, может быть, удачна для продвижения какого-то своего видения идеального мира, как то хочет Макрон тот же самый. Но потому что пределы есть. Саммит проведут, уедут.
Знаете, Макрон производит много действий, выхлоп почти нулевой. У Рютта, к сожалению, я вынужден признать, что да. Выхлоп есть.
Какой?
Например, создание, так сказать, Балканской Антанты. Хорватия, Албания, полупризнанное Косово, понятно, что против Сербии, как союзницы России. Mm-hmm. Незадолго до скандальной снятия кандидата Джорджеску в Румынии, да, сейчас там вот второй тур грядет.
А второй раз уже.
Да, Рютта был в Бухаресте. Не кто-либо, а другой. Когда Рютта побывал в Вашингтоне, после этого американцы, пусть и по старым контрактам, в уменьшенном объеме, но возобновили помощь Украине. Так что, к сожалению, от него-то выхлоп есть. И вся свистопляска к санкциям, он еще, будучи премьером Голландии с 2014 года, все это дело координировал. Поэтому вот от него, к сожалению, вреда действительно много, хотя он таким позерством не занимается.
А как назвать как раз вот ту тенденцию, которую мы сейчас наблюдаем у европейцев в плане усиления, особенно на фоне Трампа, который как умеренный, да, западник сейчас, как назвать тенденцию, что это? Я видела высказывания людей, которые давно живут в Нидерландах. Они говорят, что это вообще далеко совсем. Про демократию все забыли.
Да.
Особенно в контексте еще того, что в Румынии произошло тоже. Демократические выборы предложены забыть. И это такая евродиктатура.
И да, если угодно. И они исходят из логики военного времени. Если уж брать ту же самую Голландию, там вообще полтора года уже сидит технический премьер, который был главой спецслужбы. Он, в общем, как политик никто. И звать его никак, да, а политика, которая действительно выиграл выборы, да, правый политик Герт Вилдерс, его просто на порог правительства не пустили, потому что работает логика военного времени. Поэтому и Ле Пен стараются отстранить от выборов, поэтому Джорджеску отстранили от выборов, поэтому Кикли не пустили в канцлеры Австрии и вообще партию свободы не пустили в правящую коалицию в Австрии.
Ну, потому что у них действительно есть какой-то серьезный ресурс, чтобы все перевернуть, или это просто такие выборы, что условно не за Ле Пен и не за вот румынского, которого сняли, политика, а против действующих?
Ну, ресурсы, как мы видим, определенные у них есть.
У кого?
У евробюрократии они есть. Мало того, фон дер Ляйен, она уже давно должна сидеть. За те махинации, которые она проворачивала, и с вакцинами еще много с чем.
А с вакцинами сейчас... Нет, я говорю, ресурсы у антагонистов.
Они, к сожалению, пока что ограничены. Разве что, ну, не сажают впрямую. Это выглядело бы, ну, совсем не
комитет. На следующий этап.
Ну, пока все-таки нет. Пока не до такой степени логика военного времени работает. И тот, кто все-таки перегнет палку, он с треском пролетит.
Ну, просто расстреливать, наверное, не комильфо все-таки.
Ну, нет, об этом все-таки речи не идет. Но выдавливают из политики тех, кто не вписывается в логику военного времени.
Но эта тенденция, которую мы сейчас наблюдаем, действовать в логике военного времени, менять демократию на диктатуру, это какой-то осознанный и легко просчитываемый шаг с какой-то перспективой? Или же просто это ситуативные какие-то действия, которые вот приводят к тому, что мы сейчас имеем?
Оба варианта возможны. Да? И у них на столе лежат оба варианта. В долгосрочном плане, возможно, они готовятся к военному конфликту с Россией. Это на столе у них лежит этот вариант, но не обязательно, что он случится. В крайнем случае, да, это ситуативный вариант для того, чтобы сплотить ряды перед лицом внешней угрозы, под которой они, естественно, подразумевают Россию.
Но хорошо, то есть там два трека. С одной стороны, готовятся к войне с Россией, а с другой стороны, вести как будто бы оборонительную политику, потому что они сами себя убедили, что Россия ведет захватнические войны.
Потому что она реваншист. Ну, там, понимаете, это 500 лет уже истории про то, что, о том, что Россия должна, знаете, бесконечно расширяться, что она придет и Европу захватит. Фальшивка под названием «Завещание Петра Великого» середины XVIII века о том, что Россия должна завоевать Европу, 150 раз доказано, что это фальшивка.
Ну, европейцы тоже, по сути, создали какой-то симулякр империи в виде Европейского Союза и расширяются. И НАТО, пожалуйста, тоже.
Да, конечно. Но как вам там скажут, это другое.
А, то есть это хороший империализм, а там плохой империализм.
А там плохой империализм.
А у нас Трамп тоже империалист, простите. А почему они не рефлексируют по поводу Гренландии так вот жестко?
Ну, потому что Соединенные Штаты – это свои, это порождение европейской цивилизации. Поэтому не рефлексируют. А мы чужаки для них. Причем чужаки наиболее опасные. Почему? Потому что мы не китайцы, не индусы, не арабы, не негры в Африке. Да? Ну,
такие же.
Мы на них похожи. Внешне, в общем, культурно, да. Они не могут, но в то же время отличаемся. Они не могут понять, кто мы, да?
Но это как раз укладывается хорошо. Это укладывается в большей степени в эту 500-летнюю логику европейцев в плане экспансии, потому что нужно расширяться, потому что там раньше это было про экономику, сейчас в большей степени это про политику, наверное, и про влияние, потому что у России, будь то империя или Советский Союз, современная Россия, речь идет про как-то про безопасность, да, и про буферизацию определенную. Если для этого нужно, ну как с Украиной происходит, для того, чтобы защищать людей, нужно брать территории под контроль, территории берутся не под контроль. Они сначала берутся территории под контроль, а потом разбираются с населением. Европейцы в упор этого не видят, они этого не понимают, потому что у них логика другая.
Они этого не хотят понимать. Нет. Россию надо задвинуть как можно дальше на восток. И у них должен быть контролируемый буфер с Россией в лице Украины и Белоруссии.
Так Украина это не буфер со стороны для европейцев, для них это дубина как раз против России.
Контролируемый буфер в том числе может быть и дубиной.
Да?
Конечно, одно другому не противоречит.
Хорошо, в таком режиме европейцы, как, вот по вашим ощущениям, как долго могут существовать? Потому что я видела еще точку зрения, что европейцы в том числе не дают каким-то альтернативным силам приходить к власти, потому что если они приходят к власти, тогда наступает, что называется, глобальный аудит, который начинается с деятельности Урсулы фон дер Ляйен, и тогда они просто друг друга будут поедом есть.
А еще начинается аудит европейской миграционной политики.
Вот, например.
Дело в том, что Россия – это способ сплотить их и отвести взгляд самих европейцев от их проблем. Да? В Германии 5 терактов с миграционным следом было за последние полгода. Угу. Периодически они происходят в Германии, в Англии, в Голландии, в Швеции, ну и так далее по списку. От безумной зеленой политики, да, угу, которая тоже не имеет там под собой никаких оснований. От трат на продвижение демократии, там, ЛГБТ-повестки, но это уже...
Запрещенный.
Да, да, запрещенный у нас. Но это уже, как говорится, третьего-четвертого порядка, но все равно.
Вучич говорит, что ожидает нападок на него из-за поездки в Москву на саммите ЕПС в Тиране. И Вучич говорит, что коллективного Запада в виде как раньше больше нет. Это помогает пути Сербии в ЕС. Вот это последнее не очень понятно.
Ну, я тоже тут не очень понимаю.
Кто-то как распался коллективный Запад, и поэтому Вучичу проще отправить Сербию,
видимо,
в Евросоюз.
Подразумевает, что между Евросоюзом и администрацией Трампа есть трение, поэтому ему где-то проще. Ну, здесь он, боюсь, что ошибается.
А зачем Вучич так? Он сам себя убедил в том, что Сербии так надо в Европейский Союз?
Географии, к сожалению, не отменишь. Плюс Сербия не самая богатая страна, и 1,5 миллиона сербов работает в странах Западной Европы. Я вот сейчас вспоминаю, как я, когда в аспирантской командировке был в Вене, сербы меня, как русского, кормили за полцены в сербском кафе. Ну, в одной Австрии их только 300 тысяч работает.
Угу.
Поэтому там другого варианта нет. К сожалению, у нас, да, культурные и духовные связи, это понятно, но крупнейшие торговые партнеры Сербии – это Германия, Италия, Китай на третьем месте, Австрия на пятом. Ну, куда деваться?
Ну, тогда хорошо, но для Вучича это, получается, жизненно необходимо вступать в Европейский Союз, не получается ли? Сербии сейчас поступают условно в неизмеримо более мягкой форме, как с Украиной, обещая, но требуя снять с себя последние, и, возможно, когда-нибудь возьмут. Потому что, видимо, Сербия в нынешнем виде довольно удобная страна для европейцев.
В нынешнем виде она неудобная, страна для европейцев. Они, потому что они фанатики в значительной степени.
Кто?
Европейцы. И они признают только того, кто строго будет следовать их политике. Вучич строго следовать не готов. Он сидит на куче стульев.
Он как Орбан.
В какой-то степени. Плюс, ну, Орбан-то совершенно не пророссийский политик, начинал вообще как антироссийский. В Сербии найти антироссийского, действительно антироссийского политика, это еще надо очень постараться. Есть там такие, но они все-таки полумаргинального толка. Страна очень своеобразная в этом смысле. Да, и за это ее как раз европейцы не любят и стараются придавить.
Ну, смотрите, Вучич приехал на 9 мая в Москву, понимая, и сейчас, опять же, заявляя, что понимает какие-то последствия. А какие-то последствия будут?
Ну, за сам этот визит вряд ли.
За тенденцию.
За визит вряд ли, но последствия могут быть в том смысле, что сербам могут усложнить возможность работы в Евросоюзе. Это действительно будет такая пощечина, плетка.
Но сербов на протяжении последних 30 лет в Европейском Союзе позиционируют, извините, ну, исключительно как прокаженных.
Да, сначала как проводников были... русского влияния.
Да, сначала это были агрессоры, которые там, да. значит, там, на косовцев, на албанцев как-то вот криво смотрели, что-то делали. А теперь это просто, как, опять же, проигравшая, наверное, страна.
Да, инерция. Хотя сейчас мнение о сербах немножко меняется в лучшую сторону, потому что увидели, кто такие албанцы, плюс проблемы миграционного свойства, да, показывают, какие действительно у Европы есть.
Но помните, Карла Дель Понте тоже спустя там 10 лет признала, что, в общем, много чего было инсценировкой, что тогда декларировалось как причина и повод для того, чтобы начать бомбардировки Белграда. Но это никому как будто вот сказала и сказала. Признала и признала.
Ну, на тот момент сказала и сказала, но сейчас все-таки тот же самый Евросоюз смягчил немножко политику в отношении Сербии и даже где-то албанцев в их действиях на севере Косово одергивает.
Угу. Вучич пообещал еще ускорить процесс реформ для вступления в Европейский Союз, говоря о том, почему он не послушал чиновников Европейского Союза относительно поездки в Москву, заявил, что его работа – служить гражданам Сербии, а не кому-то еще. Так если он вступает в Европейский Союз, он тем самым начинает служить еще больше гражданам Сербии или кому-то еще, выражаясь его языком?
Любая страна, вступающая в Европейский Союз, автоматически теряет часть своего суверенитета.
А Вучич это понимает?
Конечно.
Но деваться некуда.
Ну, деваться-то, куда ему деваться? Ну, давайте посмотрим
китайцы?
На карту.
Китайцы?
Китай, он очень сильно старается сблизиться с Китаем. Китайцы вообще, ввиду того, что в свое время разбомбили китайское посольство в Белграде.
Да, и там погибли.
Люди даже, да. Ввиду китайцев, китайцы не могут это НАТО простить. И у них с Сербией, в общем-то, особые отношения. Китай очень много помогает Сербии. И, в общем, на льготных условиях, что китайцам не свойственно.
Интересный момент получается. Есть европейцы, которые умудряются создавать вот это ЕПС, как мы сейчас обсуждаем, и приглашать туда страны вообще никак не относящиеся к Европе, ни географически, ни политически, но все-таки. Есть Сербия, страна, которую сложно... У Российской Федерации есть, и у китайцев, например, какие-то ресурсы для того, чтобы, ну, в политическом плане, в плане международных отношений, на пользу к себе помогать тем же сербам и вести какую-то все-таки политику внутри европейского сообщества с использованием позиции Белграда.
Главное, что делают Россия и Китай, помогают отзывать признание Косово в странах Азии, Африки, Латинской Америки. За последнее время признали две страны, отозвали признание 26. Поэтому результат этой работы виден. Естественно, Сербия в одиночку с этим справиться не в состоянии, очень сильно помогаем мы, еще с большей эффективностью, наверное, помогают китайцы. Это главное, что можем мы сделать.
Тут, кстати, вот заявление Вучича, что коллективного Запада в виде как раньше больше нет, это помогает пути Сербии в Евросоюз, но, может быть, Вучичу, как стране, прям близко находящейся к Европейскому Союзу, виднее в плане противоречий и трений, которые действительно есть между ЕС и США, или они не патовые?
Трения совершенно не патовые.
Да?
Не патовые. Плюс ко всему, европейцы исходят из того, что Трамп не вечен.
Что, ну хорошо, а придет какой-нибудь Трамп 2? Ну, Венс? Нет?
Они исходят из того, что или вернется демократическая партия, или у республиканцев будет кто-то более, с их точки зрения, вменяемый.
Тем временем сейчас появились сообщения, что переговоры России и Украины завершились в Стамбуле. Источник ТАСС об этом пишет. Встреча продлилась 1:50. Ну, никаких заявлений нет пока. Пока
да
ничего.
И не
пока.
Может быть особо.
Сейчас новости. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Да, переговоры, ну, источники пишут, что переговоры вот шли 1:50, официального заявления нет. Может быть, будет какой-то подход к прессе, пока никакого подхода к прессе не было. Это мы про Стамбул говорим. Еще особо подчеркивается, что переговоры шли на русском языке. Да, и логичный вопрос, на каком еще они должны были идти? Ну, условно, украинцы, тут, правда, Арти написал, что у украинцев был переводчик, но все-таки они решили говорить на русском. Вот это интересно тоже. В очередной раз, как это штрих к портрету происходящего. Украинские СМИ утверждают, что переговоры не закончены, стороны взяли паузу. Теперь вот. То есть какую-то интригу как будто бы держат, да?
Ну, по закону жанра держат интригу, но, ну, в общем, да. Интриги особо нету, да ничего, ни до чего не договорятся и не могут. Ну, просто посмотрим на состав делегации, да, у нас, да, возглавляют Мединский, ранг просто, ну, угу. Человек, а дальше заместитель такой, заместитель такой, заместитель такой, даже уже исходя из уровня делегации, которую отправил Владимир Владимирович в Стамбул, понятно, что ни до чего особого не договорятся, просто прощупать
почву. Но особенно на фоне заявлений Зеленского, вот этих вот дерзких, что «я жду». Я здесь, я буду. Ну, а чего стоило ожидать?
Ну, про него можно это, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот то, что говорят его старшие товарищи, вот, и вот к этому действительно следует прислушиваться.
Старшие товарищи.
Старшие товарищи.
Британцы,
которые,
и французы.
Которые ездили в купе. И с пакетиком неясного происхождения, ложечкой которые не пойми, что помешивали. Вот их.
А, хорошо, но они пока ничего не говорят. Только грозят какими-то новыми санкциями и давлением на Россию.
Ну, вот это они и говорят. Они тем самым показывают, что никаким действительно переговорам они пока что не готовы.
Но им это не надо, они время тянут, как это, или реализуют концепцию войны до последнего украинца. Почему тянут-то? Понимают же, ну, условно, чтобы даже милитаризировать Европу, мало заявлений, бравурных заявлений в прессе.
Да, ну, здесь, к сожалению, для нас, по минимуму происходящее на линии боевого соприкосновения их устраивает. Угу. Россия не контролирует ни один областной центр из тех, которые не контролировала изначально. Их более-менее устраивает. Да, бы им хотелось того, чтобы экономика России была разорвана в клочья, да, чтобы Россия молила о пощаде. Да, бы им, конечно, хотелось этого. Их не вполне устраивает, но по минимуму процентов на 70%. Может быть, на 65, угу. Теперь с учетом Курской области. Может быть, на 60 даже, но их устраивает.
А в чем особенности вы бы назвали как раз вот этой вот переговорной культуры, которую мы сейчас видим, и культуры, наверное, саммитов встреч, которые проходят вокруг Украины в разных частях земного шара?
Это про то, чтобы привлекать внимание. Очень многие пытаются набить себе международный вес как раз попытавшись выступить в качестве посредника. По-простому говоря, много хайпующих в мире. На...
Как это? Лишь бы был индекс цитируемости высокий, да?
Да, лишь бы был высокий медийный индекс цитируемости, да. Но каждый раз надо смотреть на уровень переговорщиков. Большей частью это переговоры, знаете, второго, а то и третьего уровня, нигде никаких решений принимать не будут. Теперь, что касается культуры, на что действительно угу. надо смотреть. Вот в нашей культуре очень большое значение имеет слово, поэтому мы так ловим, кто чего сказал.
Это сигнал, подал сигнал.
Да. Особенно, если это Макрон, ну, как президент Франции может попусту трепаться, да? А в европейской, вообще в западной культуре решающее значение имеет бумажка с подписью и печатью. И обратите внимание, насколько они стараются по максимуму себя избавить, чтобы взять на себя письменные обязательства перед Россией. Они всячески избегают взятия на себя каких-либо письменных обязательств.
Но в Минске вроде бы были письменные обязательства, и куда они делись?
Да не было.
Но подписи-то ставили они под документом, разве нет?
Нет. Юридически обязывающие подписи угу. ни Меркель, ни Олланд не ставили.
Просто выступали как гаранты.
Они выступали как гаранты, но никаких юридических обязательств они на себя не взяли.
Ну, потому что тогда римское право вступает в силу, да. Но
а вот так. Они этого избегают. Вот что в их культуре имеет значение. Поэтому, скажем, в Германии больше надо смотреть не на то, что Мерц брякнул, а на то, что он подписал, и что написано у них в коалиционном соглашении. А там написаны очень серьезные вещи, вплоть до того, что руководство России надо привлекать к трибуналу. за развязывание войны на Украине. Это написано черным по белому в коалиционном соглашении правительства Германии.
Угу. Ну, хорошо, если у нас вот это несовпадение, что называется, несовпадение видений того, форматов того, как нужно вести переговоры, и что они значат, то никто не сдвинется с мертвой точки?
К сожалению, их придется прогибать.
А есть инструменты?
Во-первых, дипломатическая изоляция коллективного Запада. Понятно, что полной добиться не удастся, но чем дальше, тем больше.
Угу.
Частично это России удается в том смысле, что к западным санкциям никто из Незапада почти не примкнул. Но, говорится, надо переходить к следующему этапу. Да, чтобы вот коллективный Запад, да, и прежде всего Европа плюс Британия плюс Канада плюс Австралия плюс Япония плюс Новая Зеландия, да, оказались в изоляции. Второе, ну, здесь, к сожалению, придется это произнести. Чтобы нас восприняли всерьез, Россия должна освободить хотя бы Харьков и Запорожье. Оба причем.
И тогда что это значит для европейцев?
Что расскажет Россия, тем самым покажет свою силу, как они любят говорить, на поле боя.
Ну а то, что Украина потеряла 20% территории, для них это не показательно?
Это не самая важная территория для них. Но... Если она потеряет крупнейший в Советском Союзе после Москвы железнодорожный узел, коим был Харьков, да, и крупный там гидроузел и транспортный узел Запорожья, вот это уже другое дело.
Но тогда они могут дальше сказать, а как же Николаев и Одесса, потому что если Украину не отрезать от моря, то, соответственно, Украина
это будет разговор еще... дальше. Это минимально, это минимально возможное из того, чтобы нас начали слушать. А там уж, конечно, мы можем сказать, что хорошо бы было дойти туда или дойти сюда. Но одно дело, мы с вами изъявим такое желание, тем более, что да, поскрести, до каждого третьего в Москве поскреби и найдешь предков там. Да, это освобождение земель, откуда происходят наши предки, наши собственные. Да. Другое дело, какие возможности есть и чего удастся добиться.
Но и пока, хорошо, в таком формате, с вашей точки зрения, как долго те же самые европейцы могут существовать и выдерживать противоречия, которые накапливаются внутри сообщества, в том числе из-за конфликта на Украине, если так смотреть?
Ну, я бы еще пару лет дал.
Да? Могут?
Могут.
Купировать эти риски, которые у них возникают.
Ну, не стоит недооценивать, все-таки определенный запас прочности и подушка безопасности у них есть. Лето началось в 22-м году, лет на 5 ее должно хватить.
В смысле, денежная подушка или как это, страховка в виде убеждения европейцев, что нужно потерпеть.
И то, и другое. И то, и другое, материальное и моральное. Пока что мы видим, да, что те же самые правые евроскептики, отчасти левые, растут, но растут не критически.
Так.
Поэтому определенный запас прочности, прежде всего, как раз ментальный, психологический, все-таки есть. Но он постепенно тает.
Ну, ладно, он постепенно, допустим, тает, но при этом европейцы становятся все более индоктринированными, разве нет?
Есть такое. С другой стороны, наиболее фанатичных из них постепенно они теряют голоса.
Угу.
Вот если взять выборы в Европарламент год назад, зеленые и либералы, обновляя Европу, они 5% голосов потеряли, потому что они наиболее упертые.
Но это же не мешает, опять же, европейцам старой как раз когорты продолжать продвигать свои вот эти вот русофобские идеи, накачивать Украину оружием, давать хоть и поменьше, но все-таки давать копеечку украинцам.
Не мешает. Ну, им есть на что опереться. Прямо скажем, что 70% европейцев в той или иной степени относятся к России плохо или как минимум подозрительно.
Угу.
Другое дело, что это не значит, что они готовы из своего кармана достать последний или предпоследний евро, чтобы поделиться с сомнительной Украиной, тем более что, даже если они не любят Россию, вот это украинское полууголовное хамоватое быдло, которое заполонило Европу, она очень существенно ухудшила образ Украины как жертвы. потому что европейцы опешили, что вот таким
что
образом...
Что так себя не ведут.
Да, что таким образом может вести себя белый человек, тем более родственный по языку, значительный там полякам, чехам,
ну,
там,
да, славянам. Славянам.
Да.
Но, Вадим Владимирович, тогда другой момент. Европейцы, допустим, не готовы делиться копеечкой, но у нас есть тезис, который постоянно говорят, что сначала был тезис, вот хорошо бы, чтобы Европа была не единой, тогда проще договориться с государствами индивидуально, а потом этот тезис сменился следующим, что европейцы-то сами по себе, они, в общем, чуть ли не в заложниках находятся, а вот это с властями проблема, а сами европейцы, они, в общем, или индифферентны, или, ну, там, исключая Прибалтику, нейтрально настроенные.
Это вот не совсем так.
Заблуждение.
Это заблуждение. Приведу одну цифру. На выборах в Швеции пришло к курнам 88% избирателей.
Так, и что это значит?
В Голландии более 80, 81%, в Дании 84%, в Германии сейчас 83%.
То есть им нравится?
Они ходят на выборы. Вопреки нашим заблуждениям, что они индифферентны, они ходят на выборы. И они в значительной степени разделяют те стереотипы о России, которые есть. Я повторяю, что примерно 70% европейцев в той или иной степени относятся к России, если неплохо, то с большим подозрением. Народ и власть, скажем, в скандинавских странах и в Голландии, они очень близки. Их разделять просто нельзя. Тот же самый Рюте, когда был премьер-министром Голландии, он ездил на работу на велосипеде, и запросто выходил в соседний Макдоналдс пообедать. Там власть предельно близка к народу. Я, когда был в Словении, вышел, значит, погулять в центре Любляны, вдруг вижу человека, сильно напоминающего тогдашнего, значит, президента Пахора. Я думаю, может, я ошибся. Полез в интернет свериться.
Это был он?
Это был он. Вот так запросто. Он вышел в воскресенье погулять.
Слушатель наш говорит, в очередной раз понимаем, что никакая мягкая сила, получается, не работает, и пока европейцам как следует, слушатель тут использует глагол «накостылять», они назад не отползут и даже не будут делать вид, что они каким-то образом когда-то торговали с Россией и относились к ним более-менее нейтрально.
С мягкой силой у нас трудности.
Может, она не нужна просто?
Она нужна, но у нас инструментов маловато, но надо сразу себе заложить такую вещь, что в Европе эту мягкую силу будет применить сложнее, чем на любом другом континенте, потому что такого количества стереотипов о России, как в Европе, нет больше нигде. Родина русофобии – это Европа.
Ну, потому что большие не такие.
Большие.
И богатые.
Большие и не совсем такие. В чем еще, чем еще мы их раздражаем, что они не могут понять, европейцы мы или азиат? У них сугубо вот, дуполя изначительно или одно, или другое, полутона, они видеть не хотят. Или так, или так.
Так, в продолжение тогда задам, если позволите, Вадим Владимирович, вопрос, который я слышала, извините, от маленьких детей, которым там говорили про разницу, значит, там, национальности, там еще что-то. Один ребенок спросил: а вообще какая разница? Какого цвета кожи? Какого цвета, там, на каком языке разговаривают? Все люди. Это говорил 8-летний ребенок. Вот можно такой вопрос задать? А какая разница? Почему? Или на этом просто фундамент существования европейской, евросоюзовской цивилизации? Ну, что не такие – это враги.
Не такие – это подозрительные. Так, я здесь смягчу форму. Когда-то это было враги, сейчас, знаете, это подозрительные чужаки. Но это не только европейцам свойственно, да, свой-чужой, это работает безотказно и в исламском мире, и в Китае, и в Индии, везде к чужакам относятся подозрительно.
Нет, ну, одно дело умеренное, условно, какая-нибудь там, хорошо, никто не говорит открывать дверь первому встречному, но подозрительность – это тоже нормально, это форма защиты в том числе, но когда подозрительность возводится в идею того, что ты должен победить не такого, потому что он может, не представляет, а просто может, как будто бы, допустим, тебе чем-то угрожать, просто тем, что он не такой. Это вообще ну, разные вещи.
Есть такое, ну, такова уж европейская культура. И надо понимать, с кем мы имеем дело, снять розовые очки. Не демонизировать, конечно, лишний раз, сказать, да, что все европейцы козлы. Ну, нет, конечно.
А почему мы так надеемся на Орбана и Фицу, что они какой-то фронт создадут?
Да
и Вучича с собой возьмут?
Ну, надеяться на Венгрию и Словакию, ну, посмотрите на их вес в Евросоюзе. При всем желании они не могут...
С малого.
Просто у нас очень европоцентричное мышление развилось, поэтому так особым образом готовы встречать, что вот в Европе есть нормальные люди. Но при всем том, что, конечно, у нас цивилизационный корень с Европы один, знаете, родство здесь в данном случае играет злую шутку.
Но от этого все равно никуда не деться, и видно, ну хорошо, вот допустим, два года, как вы еще говорите, европейцы могут вот в таком режиме существовать, они же прекрасно понимают, что вопрос европейской безопасности для нас ключевой, потому что мы с Европой торговали, ну, раньше, больше, чем со всеми остальными, и, естественно, у нас не могло быть какой-то там рядом территории, которая представляла для нас опасность и вставляла палки в колеса в этой торговле, и поэтому, чтобы торговать, нужно иметь какую-то безопасную структуру, безопасную территорию. И европейцы, по идее, в этом тоже заинтересованы. Почему оказалась такой хлипкой вот этот, ну, наверное, вот эта история в плане того, что мы в какой-то момент уверовали, что торговать лучше, чем воевать?
Формула «бабло побеждает зло», к сожалению, не сработала.
Это вы перевели на простой, я поняла.
Я перевел на простой, да. К сожалению, бабло не всегда побеждает зло. И в случае с европейцами мы недооценили, как выразились, их индокринированность, да, а, проще говоря, их упертость, что они не такие уж прагматичные, как нам казалось, и идеи для них, их заблуждения зачастую важнее, чем деньги. Да, они стреляют себе в ногу. Да, им самим тяжело от того, что они рвут отношения с Россией. У них от этого...
Тяжело?
Да, конечно, цены растут. Цены растут. Кстати сказать, с подсолнечным маслом у них проблемы, потому что вот единственный товар, который там из России, который на полках европейских магазинов действительно был виден, подсолнечное масло.
Григорий говорит, видел я вчера в Анталии, как Рюто на велосипеде ездит. Перекрыли всю трассу от Анталии до Белека. Людям проехать не давали, вертолеты военные целый день летали туда-сюда. Ну, он на велосипеде у себя ездит.
Он у себя ездит.
Не в Турции.
Не в Турции, конечно, да.
У них есть военные ресурсы и силы, какова перспектива, что они ее нарастят, и какая здесь роль Трампа, с вашей точки зрения, спрашивается?
Никакой роли у Трампа нету, европейцы пытаются наращивать свои ресурсы автономно, какие-то возможности у них есть, не будем их недооценивать, но есть препятствия в виде того, что у них ресурсов, собственных природных ресурсов, там нефти, газа, угля и так далее, не хватает для того, чтобы запустить все это на ту мощность, которую им бы хотелось. Поэтому увеличить военное производство они могут, но не в тех объемах, о которых они заявляют.
Я не случайно спросила про перспективу какой-то фронды. Периодически вопрос возникает у Фицо, Орбана, там, Вуччи, еще кого-нибудь, потому что политика та же самая писала, что в Евросоюзе якобы боятся объединения Орбана, Симеона и Фицо против поддержки Киева. Издание отмечает, что Румыния обладает более сильным геостратегическим влиянием, чем Венгрия и Словакия, поэтому принятые Симеоном решения могут иметь последствия на фоне позиции объединения.
Румыния парламентская президентская республика, и ключевое значение будет иметь, какое там будет правительство и премьер министр. Роль президента там все же ограничена.
Ну, я думаю, что протащит своего, конечно.
Не факт.
Нет?
Не
Вы
факт.
Вы думаете, что у него есть вторая попытка?
Не факт. Президентом он, по всей видимости, станет, хотя, знаете, пальцем в небо тыкать не буду, он, по всей видимости. Но дальше есть рычаги, он должен получить парламентское большинство, оно ему не гарантировано.
Слушатель говорит, обратил внимание, в вашем телеграм-канале вы особенно отмечали роль закавказских республик вот на этом саммите, который в албанской столице, слушатель в скобках пишет, забыл, как называется, в албанской столице проводятся. Есть чего опасаться России, спрашивает слушатель?
Нет, просто надо снять розовые очки и понять, что, в общем, Закавказье уже находится в сфере влияния Запада, к большому сожалению. Что это уже не бывшие наши страны, а обычные за границей, мало того, находящиеся в чужой сфере влияния.
И что делать?
Ну, я думаю, что нужно использовать миграционный рычаг, да, и ужесточать правила пребывания. Здесь граждан Азербайджана, наверное, в большей степени, потому что оттуда исламистская и пантюркистская угроза идет. Граждан Армении в меньшей, потому что оттуда только криминальная угроза идет. Но, тем не менее, надо ужесточать правила въезда для жителей закавказских стран. Я бы сказал, что визовый режим надо вводить, может, немножко разного порядка. С Грузией его надо возвращать, потому что даже дипломатических отношений нет. Да, здесь большого количества грузин нет проблемы с грузинским криминалом, она закончилась где-то в середине нулевых здесь. Но здесь чистая политика, здесь из других соображений надо вводить.
То есть показывает, что если вы там... Ну, у нас, видите как, у нас же позиция еще какая-то, как страны, значит, бывшие республики, в том числе сейчас используются как территория для параллельного импорта. Мы вот на что-то должны закрыть глаза, потому что иначе у нас с торговлей проблемы будут.
Когда по улицам бегают с ножом выходцы из этих стран, худшие представители этих стран, забываешь про параллельный импорт. Угу. Безопасность собственных граждан и безопасность тыла, поскольку мы воюющая страна, имеет первостепенное значение. В тылу должно быть спокойно и безопасно. В противном случае ресурсы, которые нужны на фронте, отвлекаются на тыл.
Почему во всех странах Евросоюза сильна роль парламента, и ни в одной из них, ни в одной из этих стран правые партии, даже выиграв голосование, не смогут сформировать коалицию, спрашивает Павел.
Ну, потому что пока что они имеют недостаточно голосов для того, чтобы в одиночку формировать правительство. А вокруг них существует вот такой вакуум, mm-hmm. что это несистемные люди, от которых лучше держаться подальше. Хотя несколько случаев, вот в Австрии можно вспомнить правительство 17-19 года с участием партии «Свободы». Да. Постепенно они все-таки входят в правительство. В Голландии, пусть и не на ведущих ролях, входят. В Швеции входят, это, мягко говоря, не последние страны. В Чехии, судя по всему, сейчас евроскептики придут к власти, потому что ну, нынешнее русофобское правительство ну, совсем до Цугундера страну довела. Фиала – самый непопулярный премьер в Европе.
Кто находится в нашей сфере влияния, 724-й, потому что ваши тезисы наводят печаль?
В Европе? К большому сожалению, никто.
В Европе никто, да. Вучич, просто помогаем.
Это, знаете, это является природное между русскими и сербами. Природное есть, но сказать, что Сербия находится в нашей сфере влияния, к большому сожалению, не так. Знаете, для того, чтобы наращивать свое влияние, надо диагноз поставить.
Я бы хотел...
Диагноз, к сожалению, непростой. Ни одну страну в мире, как исключительную зону влияния России, я назвать не могу.
Другое дело, неплохо, что мы сами у себя находимся в своей сфере
да,
влияния.
Да, это правда.
Особенно, когда сосредоточение последние 3 года происходит, и результаты есть, согласитесь.
Это точно. Начинать надо с себя. Конечно.
Начинать надо с себя, тогда другие, тоже был тезис такой, другие потянутся, или просто появятся тогда, ну, как бы, стратегии и видение того, как других в свою сферу влияния привлекать?
Начать надо с себя, потому что если страна привлекательна внутри себя, к ней начинают тянуться.
Ну, страшно тянуться-то, потому что тогда, видите как, это мы вынуждены были смириться с тем, что нас больше не зовут и даже наказывают за то, что мы реваншисты с их точки зрения, а все остальные думают, а вдруг как бы вот пронесет,
мир,
а вдруг мы вот на двоих сумеем.
Мир не ограничивается Европой и коллективным Западом.
Сознание пока ограничивает видение.
Это наше сознание зачастую ограничивает больше, чем это есть. На самом деле коллективный Запад и Европа с ее вот этим указывающим перстом многих в мире достало. А фон дер Ляйен и Каллас, Рюта в меньшей степени, он поумнее, а эти две, я не побоюсь слова, дурочки, да?
Это кто?
Фон дер Ляйен и Каллас. Они ломают такое количество дров, что нам это идет только на пользу.
Перст указывающий, может быть, и надоел, но Евроклир никуда не денешь, визу Мастеркард никуда не денешь, Свифт никуда не денешь, резервы, хранящиеся долговые обязательства, тоже никуда не денешь.
Ну, полностью рвать с ними и не будут. Не надо вот сразу вот маятник, да, вот или 100%, или 0.
Не, ну они же так пытались это сделать.
Пытались, не вышло, да. Не надо сразу ставить себе цель 100%. Постепенно надо увеличивать. Не надо думать, что вот сейчас было 100, станет 0. Нет.
Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Вадим Владимирович, спасибо. Ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и приятных выходных.